На трех основах стоит мир: на изучении Торы, духовной работе и добрых делах. Авраам зовется человеком милосердным, который отдал свои силы, чтобы творить людям добрые дела. Ицхак зовется столпом, основой работы, который положил свою душу на жертвенник. Яков зовется столпом Торы, как сказано: «И явишь ты истину Якову». И Тора называется истиной. Каждый человек должен достичь этих трех основ. А перед раскрытием этих трех основ раскроется одно за другим с помощью наших святых праотцев, что каждый из них раскрыл одну основу. И после того, как раскроются эти три основы, то уже в наших силах будет идти по тем путям, которые проложили нам наши праотцы. И поэтому мы зовемся избранным народом. Ведь у нас есть средства в виде наследия отцов реализовать эти три основы, благодаря которым существует мир. То есть, с их помощью мир будет существовать, чтобы достичь цели, ради которой и он был создан. А поскольку наши святые праотцы уже передали нам эти три основы, то мы сможем с легкостью идти их путем. А если человек увидит, что ему трудно идти их путем, то должен молиться Творцу, чтобы спас его. И эта помощь не есть нечто, что находится выше природы, поскольку эти свойства уже облачились в наших праотцев. Именно о вещах, которые выше природы, невозможно молиться. Получается, что после того, как наши праотцы уже реализовали эти три основы, мы должны сделать все, что в наших силах, и молиться Творцу, чтобы нам также удостоиться этих трех основ, на которых держится мир, то есть достичь цели, ради которой создан мир.
Мы находимся в иллюзорном мире, где вместо сил получения отдачи мы видим какие-то образы, как отпечаток определенного типа, очень ограниченного, этих сил, сил отдачи и получения. Но в принципе, для того, чтобы не ошибаться, чтобы эта картина мира нас не сбивала с толку, мы должны представлять себе, что мы находимся в системе. И две эти силы на нас воздействуют. Сила получения и сила отдачи. Сила получения открывает нам каждый раз желание к наполнению, а сила отдачи несет нам какие-то определенные наполнения. И так они обе действуют для того, чтобы растить мое «я» в нас. И вот это мое «я» растет при сочетании этих двух сил, пока мы не начинаем сами принимать участие. И наше участие уже снизу вверх в направлении этих двух сил уже называется средней линией. Эти силы Авраам, Ицхак, Яков, они так называются. Конечно же, не говорится о людях, о каких-то там бедуинах, которые перемещались с места на место в этом иллюзорном мире. Только так вот одна сила так называется. Первая — Авраам, вторая — Ицхак, третья — Яков. До них еще были другие силы, которые развили эти три силы. Это вот Адама, вот Адама Ришона и дальше. Все это система, как мы это изучаем с вами также в трудах Арии, в учении десяти сферот, и в Зоре также, когда мы говорим о разных образах, Это все силы, что так вот мы изучаем, кто нас приводит в действие и к кому мы должны уподобиться, для того, чтобы в итоге раскрыть имя Творца, общее имя, первичную авая, основу всего творения. И так на каждой ступени, потому что все ступени равны между собой в соответствии со структурой, просто раскрываются в выяснении, в различной степени резолюции, четкости, чем выше уровень, то есть чем больше мы поднимаемся, мы можем раскрыть больше деталей, элементов, поскольку мы все больше и больше уподобляемся той самой авае, которая на протяжении вот этих 125 ступеней, так это называется, силы отдачи, пока она нам нужна. И нам нужна та авая, которая находится в пяти стадиях, в пяти сферот, в Наранхай светов. И это мы постигаем все с большей и большей четкостью, пока не достигаем имени Творца детального, когда у нас есть полное знание, полное толкование всей формы высшего света, который нас сотворил. Но со стороны клей, который, когда постигаем тот свет во всей полноте и совершенстве. Поэтому мы изучаем вот это нисхождение сверху вниз из корней, но постигаем при нашем подъеме снизу вверх, от ветвей к корням. Поэтому они нам рассказывают, что Авраам породил Ицхака, как мы это изучаем в четырех стадиях, потом все это нисхождение миров. И так мы потом должны постичь это и подойти к этому противоположным образом, то есть через Ибур и Никам Мухин на каждой ступени.
Существует спор о том, что такое заслуги праотцев. Раби Шмуэль говорит, что совершенство — это что завершенство — заслуги праотцев, а Раби Йоханан говорит, что молитва — заслуги праотцев. В Мидраше Вайкра Раба написано, что Рав Аха сказал, «Всегда существуют заслуги праотцев, и всегда напоминается о них». Там же в Тосфот сказано, что заслуги праотцев — это совершенство. Но причина союза праотцев другая. А Раби Йоханан не соглашается с Раби Шмуэлем, который сказал, что это для грешников, а не для праведников, и говорит, что заслуги праотцев предназначены только для праведников. И в соответствии со сказанным мы можем объяснить то, что спрашивают по поводу выбора. Если есть заслуги праотцев, то значит нет никакого выбора, потому как заслуги праотцев ведут к тому, чтобы человек стал праведником. Согласно Тосфот от имени Ари говорится, что заслуги праотцев — это только для праведников. Получается, что сначала у него есть выбор, чтобы стать праведником, а потом он может наслаждаться заслугами праотцев. Из книги «Дарование Торы» следует, что благодаря заслугам праотцев у нас есть сила сделать выбор. И если бы не их заслуги, то не было бы у нас никакой возможности сделать выбор. В действительности мы видим, что даже при том, что у нас есть заслуги праотцев, все равно не видно, чтобы была эта сила сделать выбор. И для каждого это трудно. Однако заслуги праотцев помогают нам сделать выбор, поскольку выбор делается там, где есть две одинаковые вещи, и мне необходимо решить. Ведь когда одна вещь важнее, невозможно выбрать, поскольку человек само собой склоняется в более сильную сторону. Поэтому в понятии заслуги праотцев есть две равные силы, чтобы мы могли выбирать. И это означает, что нам дана сделать сила, сделать выбор. Для того, чтобы лучше понять это, следует прочесть 19 раздел в книге дарования Торы. Там сказано, что Творец не нашел никакого народа, готового для получения Торы, кроме потомков Авраама, Ицхака и Якова. Как известно, наши патриархи исполняли всю Тору еще до того, как она была дана. Это значит, что в силу величия их душ у них была способность постичь и пройти все пути Творца в постижении духовности Торы, исходящей из слияния с Ним, без предварительного выполнения практической стороны Торы, на что у них не было возможности. Без сомнения, телесное очищение и духовное величие наших праотцев повлияли на всех потомков. Итак, только благодаря заслугам праотцев у нас есть возможность делать выбор. В противном случае мы не могли бы этого делать. Тем не менее, мы нуждаемся в большой милости. Несмотря на то, что у нас есть заслуги праотцев, чтобы делать выбор, то есть подавить в себе эгоизм и приобрести любовь к ближнему, чтобы единственным нашим желанием было доставить удовольствие Творцу. Мы должны с помощью Торы и заповедей победить свое зло и превратить его в добро. Но надо понять сказанное, что заслуги праотцев несовершенны. Возникает вопрос, что было до того, как заслуги праотцев стали совершенными? Если так, то не нужен был выбор, потому что у него есть заслуги праотцев. Но необходимо сказать, что когда человек просит, чтобы его приблизили к истинной работе Творца, сама молитва, когда он просит, чтобы ему помогли заслуги праотцев, называется выбором. И выбор в том, чтобы сделать все, что в его силах. Это называется выбором. Когда человек выбирает между двумя равными сторонами?
Когда выясняет, что они обе равны. Тут он дает нам только, ну, как бы состояние, ситуацию, когда две силы эти, две стороны равны, с помощью чего это решается, пока не появляется третья сторона и не примиряет их, когда он дает им более высокую идею. И решение не в том, что ты начинаешь сравнивать эти две вещи и выбирать одну из них, но ты берешь их обе ради третьего. И используешь также силу получения, силу отдачи для того, чтобы их правильно соединить и подняться к слиянию. И две эти силы, в общем-то, это средство достичь слияния. А потом мы не знаем то, что раскрывается в нас, как две эти силы, которые действуют и приводят нас в действие, сила получения, сила отдачи. Потом они могут вообще исчезнуть, есть действительность, которая, может быть, и не состоит из этих двух, не включает в себя эти две силы. То есть все исчезает в их единстве так, что они поднимаются к корню своему. Да-да.
Тема выбора – это тема, которая очень сильно занимает и не отпускает, по крайней мере, меня. Я вижу, что даже у больших и у лучших, чем у меня, был вопрос выбора, уж куда мне. Я, собственно, спрашиваю, почему? Ведь мы знаем, что всего-то есть сила получения и сила отдачи в основе нашей.
Да.
Так чего здесь непонятного в том, что я иду отдавать, а не получать? Почему такая тяжесть? Почему каждый момент я должен взвешивать, есть у меня выбор или нет у меня выбора?
Две эти силы, ну, скажем, они есть в нас, но на самом деле нету. Да и сила-то отдачи у нас это такая скрытая сила получения. Так это развернуто, как будто бы на отдачу. То есть я обманываю себя, что я отдаю. Других обманываю, что я отдаю. Это сила получения. То есть пока мы будем изучать, пока будем играться в какие-то игры с игрушкой, которая называется наша сила отдачи, для того, чтобы постепенно прийти к пониманию, что такое настоящая сила отдачи. Люди используют силу отдачи, то, что есть в нас, для того, чтобы обманывать друг друга, для того, чтобы соединиться и наполнить силу получения, в конечном счете, с помощью силы отдачи. Так мы пользуемся отдачей ради получения. Это в итоге то, что есть у нас. Сила получения, то есть получение ради получения и отдача ради получения. Отдача ради отдачи и получение ради отдачи, это уже относится к ступени, на которой мы не находимся, то есть вот в этом состоянии. Но из отдачи ради получения тут мы можем учиться, как использовать отдачу ради получения для того, чтобы продвигаться и приблизиться к отдаче ради отдачи. С одной стороны, отдача ради получения – это такое хитрое действие, это действие обманное, это настоящая ложь. Это грязно, и человек выглядит грубее. Обманщик, хитрец, коварный, не знаю даже, как еще сказать, использует всех ради себя. То есть как будто бы он отдает, как будто бы он сейчас будет всем помогать. Но откуда у него вообще это есть? Нет, это у него ни возможностей таких, да и никоим образом. И он как будто бы хочет показать всем, насколько он такой щедрый, насколько он предпочтителен, насколько он думает обо всех и вообще ради всех. И только наши действия, если мы можем ввести себя в группу, в выяснение, в анализ тех сил, которые действуют в нас, то мы способны вызвать на нас какой-то свет, выяснение, анализа. И не просто анализа, но я увижу свои действия в этом свете, который приходит. Я смогу распознать себя, насколько я обманщик, насколько я нечист, насколько я начну ненавидеть себя. Ну, вот это свойство. И тогда все действия получаются, что они все строятся на наше отношение к свету, возвращающему к источнику. И когда он приходит, ну, в той мере, в какой приходит, я все больше и больше отхожу от отдачи ради получения, и я отделяюсь от всех, потому что я вижу, что все мои действия просто такие, что я не способен обманывать. Все меньше и меньше обманываю. Это становится у меня как вообще темой внутренней боли. И тогда человек постепенно переходит к ненависти, к злу. То есть вот это зло, это получение ради, отдача ради получения. Отсюда он приходит к состоянию, когда он начинает быть все более одиноким, пока не начинает понимать с помощью вот этого света, возвращающего к источнику, что есть другая система использования этих сил. Он уже забыл давно уже об отдаче ради отдачи. Он уже становится связанный с другими совсем уже по-другому, уже совсем не для того, чтобы использовать их. И тогда он начинает слышать об этой отдаче ради отдачи, начинает меняться. Использование других в этом собственный выбор. Это то, что у нас есть. Потому что сила получения и сила отдачи тоже различается только вот по отношению к, между собой, вот по отношению к людям. Поэтому отдача ради отдачи, получение ради отдачи или наоборот, эти вещи мы можем выяснить и задействовать, измерить, увидеть, раскрыть только по отношению к другим. А результат нашего действия по отношению к другим – это то, что в других я обнаруживаю высшую силу. Источник силы отдачи и источник силы получения вместе. Поэтому написано: «Среди своего народа я нахожусь». Ну, так мы работаем. Да-да.
Есть ли возможность на практике прийти к состоянию получения ради отдачи? Ведь сколько я не всматриваюсь в нюансы, всегда это есть что-то в мою пользу. Всегда мое желание в конечном счете оказывается эгоистичным. Как мы собираемся избавиться от эгоизма, чтобы действительно отдать ближнему, чтобы получить от ближнего ради него?
Это не в наших силах. Мы даже не знаем, что это такое. Мы даже не знаем, что это такое. Познание нашей настоящей природы называется осознанием зла. Осознание зла – это значит, что я думаю все время только о себе. Или ради собственной пользы, или пользы своей, и также с тем, чтобы сделать плохо другим. Есть тут много от минуса до плюса в использовании этих сил, но все они ради себя. Использование других – это... В этом-то все дело. Использование других. Все действия, которые я делаю над своим животным, это для того, чтобы использовать других. Потому что животное живет внутри себя, оно должно поддерживать свое тело, свое потомство, и все на этом. И не интересует ей, что происходит снаружи. Там кого-то съели, там кого-то поймали, она оберегает себя. То есть она не берет в расчет то, что хорошо другим, плохо другим. У нее все это замкнуто внутри ее тела. Человек же нет. То дополнение, которое в человеке, в дополнение к животному, то, что он хочет использовать других. И даже не нужно ему ничего из окружающей среды, но он хочет. Он всегда себя измеряет по отношению к другим. Животное не измеряет себя по отношению к другим. Животное измеряет себя по отношению к своим стандартам, своим эталонам. Что такое здоровье, что такое наполнение, что такое, что у меня есть место, моя территория, производить потомство, развиваться в том, что мне нужно. Все заключено внутри тела. Человек же нет. Человек чувствует другие и ощущает другие тела. Что есть-то у того больше, ага, у нее всего больше, ага, это должно быть у меня. Он всегда смотрит на то, что есть у других, и хочет это. Так вот, в этом, собственно, у него измерение, проверка по отношению к другим. Или у меня будет больше, или у других будет меньше. Потому что все проверяет в отношении к другим. И поэтому вся работа не в получении ради получения, это вещь естественная, это есть и у животного, но отдача ради получения, это только у человека в этом мире. Это к нему относится. Эти вещи мы учим, и это называется постижение осознания зла. И тогда от отдачи ради получения мы постараемся на это произвести сокращение и прийти к отдаче ради отдачи. Отдача ради отдачи, когда я нейтрализую отдачу ради получения и прихожу к состоянию, которое называется хафец хесед. Не хочу ничего для себя, кроме животного существования, материального самого простого существования, и в этом я не нуждаюсь в других. То есть это значит, как будто бы нет у меня связи с другими. Нету. Мне достаточно жить как хасид в лесу, у которого даже рубашки нет. То, что есть у других, пусть будет, все. Нет у меня зависти, нет у меня к этому ничего. Это одно. Это значит, что пусть у них будет, что будет. Мне это не важно. Пока я не прихожу к постижению этой ступени, обретаю ее, когда я на самом деле настолько получаю исправление, что как бы отключаюсь от других в своем желании получать. Это уже святое животное. Я уже произвел исправление на отдачу ради получения у себя и пришел к состоянию, когда не требую ничего. Кроме телесного существования. И тогда я способен... Это то, что называется ломтик хлеба ешь, наперсточек воды, спи на земле. Это условия были тогда, но сейчас мы это постигаем с помощью света, возвращающего к источнику. А потом уже приходим к... Потом приходим к силе отдачи. И тогда через вот эту точку я уже могу производить действия по отдаче, чистые действия по отдаче, отдавать по-настоящему. А по отношению к себе я остаюсь на той же самой ступени, когда мне надо только существовать, только для того, чтобы отдавать. Да-да.
Но человек, который приходит к отдаче ради отдачи, как Хафец Хесед, он тоже страдает в определенной мере, если им не пользуются, чтобы получить тот самый свет Хохма, чтобы он мог передать его вниз, чтобы связать нижнего с высшим, как вы говорили, как пришить. Он должен что-то передать. Он получает, как сказано, первенец берет дважды. Может быть, он это делает не для этого, а для того, чтобы насладить, но человек же в этом нуждается. Нет здесь такого элемента.
То, что мы действуем для того, чтобы соединиться с другими людьми, Это все в итоге должно привести нас к ступени Хафец Хесед. Не более того. То есть свет воздействует и приводит нас на ту же, к той же авая. Снизу вверх по ступеням, так что наша первая ступень это Хафец Хесед.
Но Хафец Хесед это состояние, это малое состояние. С той точки зрения, что я не хочу ради себя ничего, но я все-таки живу в какой-то системе сил, которые меня приводят в действие, я хочу отдать им. Они мне необходимы для того, чтобы это произошло.
Тогда ты обнаружил, что то, что ты хотел дать им, это не силу твоей отдачи, а в силу твоего получения.
Вопрос, нет ли у этого получения намерения ради отдачи?
Нет, никакого намерения ради отдачи, потому что это все намерение ради получения, потому что ты хочешь быть что-то заработать, ты быть правым, но все равно только светом, возвращающим к источнику. Свет тебе все налаживает. Ну, все нормально? Да.
Здесь сказано, что выбор человека в том, что он делает то, что в его силах. Откуда человек знает, что он делает, что он сделал все, что в его силах?
Попробуй сделать, что у тебя есть. Если у тебя нет измерения, что ты можешь сделать с проверки? Все, что ты можешь. Не более того.
Мы понимаем, что выбор это между двумя вещами. А он говорит здесь, что выбор это действие. Выбор в действии. Человек не выбрал ничего, для него выбрали, получается. Понимаете, что я имею в виду? Потому что мы привыкли выбирать между двумя вещами. Теперь говорят, что для тебя уже сделали выбор, а ты выбираешь только усилия.
Если ты помнишь то, что он говорит по теме выбора, то выбор – это в итоге в силе вести себя под воздействие окружения. Не более того. Творец проясняет свет, выясняет келим, решимот, приводит человека, то есть приводит решимо, к проверке, что будет, да, вот этого семени. Праведник или грешник, ведь не сказано. Все другие состояния. Да. И мы должны использовать выбор. Наш выбор только укрепление, усиление в той группе, в той среде, которой выбрал Творец. Вопрос усиления и укрепления. В этом выбор. Быть более связанным с ними или меньше. Не больше того. Не то, что я выбираю этих или вон тех. А приходить больше на уроки, больше использовать, участвовать с ними больше. В этом выбор. Или меньше использовать, меньше участвовать, меньше приходить. Но окружение – это то, что сделали, дали мне свыше.
Другой вопрос. А что это за вопрос заслуг працев?
Это чистота. Это если ты будешь делать так, как они, вот эти механизмы, правая, левая, середина, то тогда у тебя будет чистота. То есть ты с помощью этого очищаешься или поднимаешься над своим желанием получать. Это называется сход, заслуги.
В этом есть и определенная обязанность.
Конечно же, это обязанность каждого.
То есть это право, которое сидит на...
Нет, это не то, что у тебя в банке там есть деньги, какой-то остаток. Поэтому я не понимаю, что ты говоришь, там вина или обязанность, или это что-то там.
Из всей книги Зоар, ее суть духовная, находится в предисловии книги Зоар. И эта статья «Ночь невесты» — это центральная вещь в этом предисловии. Поэтому мы сейчас находимся в чтении, в изучении наиболее важной части Зоар. Ну и в соответствии с этим мы должны собрать молитву. Молитва должна быть молитвой многих, иначе она не будет услышана. И кроме молитвы многих, по своей форме, она должна быть и по содержанию молитвы многих. Так? Поэтому давайте постараемся собрать нечто такое, что называется молитва многих. Прошу.
145 пункт. Шесть раз написано здесь «Авая». Шесть стихов есть между стихом «Небеса рассказывают» и «До Тора Творца совершенно». Об этой тайне написано «Берешит» в начале творения, в котором есть шесть букв. «Сотворил Творец небо и землю». Это шесть слов. Другие стихи от стиха «Тора Творца совершенно чиста» до «Вожделений золота» лишь против шести имен Авая, которые написаны в них. Но сами эти шесть стихов не комментируются. Шесть стихов от фразы «Небеса рассказывают до Тора совершенно», Тора Творца, это соответствует шести буквам в слове «Берешит». Шесть имен соответствуют шести словам, которые здесь и это. «Сотворил Творец Элоким небо и землю». «Бара Элоким» — это «Шамайм» — это «Арец». Объяснение вещей. Каждая ступень, раскрывающаяся в мирах, сначала является в буквах. И в этот момент она еще неизвестна. А потом она является в сочетаниях слов. И тогда ступень познается. Что в ней есть в свойстве Рио 216 букв и Аб 72 слов. И как сказано, шесть букв в слове Берешит, которые уже включают все существование неба и земли. В свойстве шесть букв, что в них. Но они еще неизвестны. И поэтому на них указывают только буквы, без какого-либо сочетания слов. А потом идут шесть слов. Бара, Элоким, Эт, А, Шамаем, В, Эт, Ха, Арец. И тут она подходит к главному раскрытию того, что заключено в слове «Берешит». Ибо это небо и земля, и их наполнение. Аналогичным образом следует понимать шесть стихов от стиха «Небеса рассказывают» до «Тора Творца совершенно», которые все еще являются началом раскрытия Гмар Тикуна, заключенные в буквах, подобно шести буквам в слове «Берешит». А окончательное раскрытие Гмар Тикуна начинается с «Тора Творца совершенно» и далее, где упомянуто шесть имен, каждый из которых указывает на постижение, чтобы показать, что лишь после полного возврата, как написано, и ничто не скрыто от тепла его. Тогда раскрываются все сочетания слов, которые были в Великом Зевуге в Гмар Тикуне, то есть в шести именах. И сказано об этой тайне. Берешит, в котором есть шесть букв. Сотворил Творец небо и землю. Это шесть слов. О свойстве шести стихов, шести имен написано в Торе шесть букв в слове «Берешит», в котором исчезают небо и земля. И раскрываются они в шести словах. Бара, Элоким, Эт, Ашамайм, Вет, Арец. Также в шести стихах от «Небеса рассказывают» до «Тора Творца совершенно». Великий Зивуг Гмар Тикуна еще не раскрылся во всей полноте. Но после слов «И ничто не скрыто от тепла его» раскрылись шесть имен. И в этих шести именах является все великое раскрытие Гмар Тикуна во всей своей полноте и во всем совершенстве.
Мне кажется, что вы слишком сильно пытаетесь понять текст, а не получить силу исправления.
Как сказано, другие стихи лишь против шести раз имени Авая. Ибо стихи написаны после слов, и ничто не скрыто от тепла его, до конца псалма, указывают соответственно на шесть имен, которые написаны в них. И получается, что шесть стихов соответствуют шести буквам, которые здесь, а шесть имен соответствуют шести словам, которые здесь. Иными словами, шесть стихов от стиха «Небеса рассказывают» до «Тора Творца совершенно», как шесть букв слова «Берешит», которые не раскрыты в совершенстве и полноте. А шесть имен в стихах от Тора Творца совершенно до конца, как шесть слов. Бара Элоким – это Шамаем, это Арец, которые явились здесь во всей полноте. И это говорит нам о том, что в шести стихах их ступень еще неизвестна. И они подобны шести буквам «Берешит». Однако после этих шести стихов в других стихах, в которых упомянуто шесть имен, появляется желанное раскрытие. Вы сказали сначала, что надо думать о силе, а не углубляться в слова или в понимание. Это мне немножко напоминает людей, которые идут в море, и море представляет им какую-то силу, а не то, что у вас здесь. Почему тут есть противоречие? Если я исследую море, и в составе воды есть разные вещи, и если там солнце действует таким образом, может быть, в конце концов я приду к тому, что у меня как бы вся система укладывается. Почему идти к этому морю или к пониманию Зор, как я иду в море и все, а море пусть делает, что хочет со мной.
Ты можешь рассказывать какие угодно истории о пляже, о том, что ты там делаешь, какие-то там свои медитации или своим разумом. Делай, что хочешь. Пожалуйста, ты живешь по своему стилю, живи, я ничего не говорю. Вопрос простой. Дан ли нам разум для того, чтобы мы исследовали и с его помощью проникали бы в глубину, либо разум нам дан для того, чтобы с его помощью мы как раз запутали себя и дали высшей силе войти в нас и произвести в нас исправление. В этом вопрос. Как воспользоваться теми данными, которые сейчас находятся в нас и властвуют над нами, этими склонностями и всем, что есть в человеке? Как воспользоваться этим для того, чтобы прийти к определенному исправлению или воспользоваться этими вещами в том виде, в котором они есть? Для чего они нам даны? Понимаешь? Если ты говоришь, что они нам даны в том виде, в котором они есть, ты говоришь, не было разбиений и не было ничего. Мне просто нужно продолжать работать со своим разумом, со своим чувством напрямую. И с их помощью я прихожу и, собственно, раскрываю мир. Ну и мы видим, собственно, к чему мы приходим при таком отношении к миру, к какому кризису. Во всех смыслах. Мы еще даже не пришли к самому началу постижения того кризиса, который происходит, но это еще произойдет, потому что раскрываются разбитые келим. Если ты пользуешься своим разумом, своим чувством, и каббалисты говорят, что, уважаемый, это нельзя, это для чего-то другого. Это разбито, нельзя этим пользоваться, то ты будешь этим пользоваться все равно, пока ты все равно не придешь к тому, что ты поймешь, что все это разбито и непригодно. И это будет называться кризисом. Придешь. И тогда, пока ты это познаешь, признаешь и начнешь это как-то понимать, весь этот подход называется бейто в свое время, то есть через удары. Через разбитый разум. Но если ты его так ценишь, продолжай. Есть другой путь. путях Ишена, когда тебе говорят, знаешь, почему это разбито? Это разбито для того, чтобы ты пришел к состоянию, как бы, отвлечения от разума, от отхода от разума, где нет никакой логики. И я так не могу существовать. Мне достаточно того, что я вижу, что это так в мире. Мне не нужно продолжать. Мне достаточно один раз это понять, чтобы отказаться от этого. И теперь я говорю, что я пользуюсь своим разумом и чувством. Да, это все, что у меня есть, но пользуюсь я им иначе. Я делаю в себе такое средоточие. Я настолько фокусируюсь, я выхожу из эгоистического этого средоточия, и именно тем, что я выхожу из него, я даю свету путь воздействовать на меня и привести во мне эти вещи в порядок. То есть пользоваться чувством и разумом только иначе. Это называется высшее знание. Потому что я принимаю другое знание, другое мнение. Не хочу пользоваться чувством и разумом в том виде, в котором они мне были даны. Это уже следующий подход. Да. Ты хочешь этим пользоваться? Продолжай, пожалуйста. Мы знаем, что нам имеет смысл уже пользоваться другим подходом. Тем же, к тому же чувству, к тому же разуму. Весь разум нам дан для того, чтобы понять, что никакого разума нет. Все чувство дано нам, чтобы понять, что никакого чувства нет. И что они не помогут нам раскрыть истинной реальности. Но тебе сейчас мало еще того, что ты раскрыл. И ты еще думаешь, что да, я могу идти вперед, я хочу понять, я хочу почувствовать то, что у меня есть. Пожалуйста, продолжай. Никто тебе ничего не скажет. Только знай, каббалисты думают иначе. Ты можешь сказать, да, мне плевать. Я верю в то, что вижу, в то, что понимаю. Хорошо. Но ты работаешь со своим животным. И то, что происходит с тобой, это ты это выбрал. Вот и все. Есть два варианта в использовании наших данных. Либо знанием, либо выше знания. Выбирай.
Между сердцем и разумом. Когда же нас Творец спасет?
Тогда, когда ты попросишь именно Его и именно о спасении. Все?
Но ведь есть такая дозировка, есть какая-то мера, стремление, это то, чего он ждет. Мы же все время просим.
Это аккумулирующееся. Копеечка копеечки присоединяется к большому, к большой сумме.
Каждый раз мы читаем какие-то новые фрагменты в книге Зоры. Каждый раз мы настраиваемся, или вы нас направляете, настраиваете каким-то иным образом. И я хочу знать, вот в каждом фрагменте Зоры мы действуем тем, чтобы привлекать свет, но в каждом фрагменте Зоры есть различный эффект на нас. Зависит это от нашего намерения или в мере урока, или вот в меру кли. Как это все вообще действует?
На самом деле, можно зачитать один небольшой отрывок и не знать вообще, что там написано в остальных местах. Это не по количеству страниц идет. Чем больше прочитаешь, тем дальше продвинешься. А речь идет, конечно же, о том, что мы все-таки должны стараться повернуть на себя как можно больше, я не знаю, как перевернуть как можно больше страниц. Если так можно назвать это страницами, потому что я с Рабашем вместе, то есть в одиночку, изучал только Агдаму. Но во время недельной главы мы всегда читали что-то из соответствующей главы. Конечно же, мы не читали всю книгу Зоар. Тут немного, там немного. Ты можешь спросить, так почему каббалисты писали так много? Зачем нам это все? Ари написал Эц Хаим, Баль Сулам. Сделано это комментарий по ним Мирот Умасбирот, то есть уже две книги. А потом Талмуд Вести Сферот, еще шесть томов. Зачем? Дай нам что-нибудь попроще. Птиху, например. Или как Рамхаль написал. Но каббалисты не пишут только для нас. Они исправляют своими трудами, они исправляют систему. И поэтому он пишет, он чувствует, что это необходимо для того, чтобы привести всю систему, саму систему к большему исправлению, подготовить ее для меня. Точно так же, как мы создаем классы, школы, работаем с учителями, все время это как-то поддерживаем. Каждое поколение нуждается в этом. Посмотри, что они написали в Зоар. Зоар вообще вначале был комментарием всего Танаха. Это 100 томов, наверное, было. Представляешь, что такое в те времена написать такой труд? Написать такую книгу? Даже элементарно тот пергамент, на котором писали, где его взять? Это стоило каких-то, должно было стоить огромных каких-то денег. Ари, Баль Сулам. Баль Сулам начал писать, как он писал в конце предисловия к Талмуду Десяти Сферот, он писал, что начал писать словарь Алиф, 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 Бет. Выписать туда все, что есть в науке Каббала, каждое понятие. И я дошел только до Алиф, Алиф, и перешел на Алиф Бет, и уже было 1000 страниц. То есть то, что на букву Алиф можно написать, а потом после этого Алиф, 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 Алиф Бет, Алиф Гимель, естественно. И зачем он это вообще делал? Кто это будет читать? Кто этим будет интересоваться? Где возьмутся еще такого уровня каббалисты, и что, чему они из этого научатся? Он исправляет систему. Это не для нас. Это его обязанность так делать. Он знает, что с помощью этого он приведет все к исправлению.
Ну и мы, ну понятно, в отличие, конечно же, от них. На том месте, где мы находимся, каждый пишет для себя, или нам, скажем, пишем вместе. Но мы тоже занимаемся каким-то исправлением, я верю.
Да, конечно, конечно, безусловно.
В чем разница, ну если можно вообще так спросить, по отношению к следующим поколениям, или к тому, что должно проявиться, и теми исправлениями, которые мы делаем сегодня, и теми исправлениями, которые сделала вот та великая группа каббалистов?
Я тебе скажу, в общем, написали очень много. С одной стороны, с другой стороны, написали мало. Настолько мало, что вообще саму Тору не написали. А потом Моше Рабейну в пустыне написал, но я-то говорю о Мишне, Гемаре, о всем Танахе. Люди этим жили. Это была устная часть Торы. И письменное, устное, это вопрос постижения, это два уровня постижения. Поэтому я думаю, что Если ты спрашиваешь конкретно о наших днях, я не думаю вообще, что я не думаю, что нам вообще понадобятся все эти книги, все эти труды. Нам нужно уже принять эти вещи фактически. Мы пришли тут на этап, который нам нужно осуществить. И осуществляя, мы удостоимся того, что свет распространится в нас. И это то, что называется начертать на своем сердце. То, что в сердце придут исправления, и через это мы раскроем Тору. И это то, что произойдет. Поэтому еще книг, еще там всего, чтобы прийти к состоянию, чтобы это проявилось в нас. Чтобы Тора была в человеке.
Как мы можем увидеть или почувствовать себя, что такое правильная молитва общества?
Правильная молитва общества – это чтобы мы объединились в единое желание, чтобы прийти к слиянию с Творцом. Вот и все. Это многие, превращающиеся в одного.
Как я могу помочь товарищам группе быть в правильном намерении во время чтения?
Это не для товарища, это просто для единого кли. Человеку не следует думать, что есть какие-то товарищи, что их много. Это его распыляет, рассеивает его внимание. Он должен думать о том, что существует единое желание, что все мы находимся в этом желании, все мы его составляем, все мы объединены, и все. То есть не надо думать о какой-то массе, а о едином кли.